Не безинтересно отметить, что арабские врачи, которые пользовались заслуженной славой в средние века, Авероэс, между прочими, постоянно упоминали индийских врачей и рассматривали их как наставников греков и самих себя. Фармакология. Они знали все лекарственные травы, их свойства и применение. И по этой части они еще и теперь не перестали давать уроки Европе. Совсем недавно мы получили от них лекарства от астмы, содержащие дурман. Хирургия. В ней они не менее замечательны. Они совершали операции по извлечению камней. Им прекрасно удавалось удаление катаракты и извлечение плода из утробы. Необычайно опасные случаи, которого описаны Чаракой с чрезвычайной научной точностью. Грамматика. Они создали чудеснейший язык в мире – санскрит, породивший большую часть идиом Востока и индоевропейских стран. Поэзия. Они пользовались всеми стилями и показали себя во всех их великими мастерами – Сакамтала, Аврита, индийская Федра, Саранга и тысячи других драм не превзойдены ни Софоклом, ни Эврипидом, ни Шекспиром. Их описательной поэзии нет равной. Нужно прочитать «Мегадата» – «Жалобы изгнанника», который умоляет проплывающее в небе облако унести память о нем в его дом родственникам и друзьям, которых он больше никогда не увидит, чтобы получить представление о том, до какого совершенства был доведен этот стиль в Индии. Их басни были скопированы всеми современными и древними народами, которые даже не потрудились придать другую окраску предмету этих маленьких драм. Музыка. Они изобрели гамму с ее различиями тонов и полутонов гораздо раньше Гвидо д'Ареццо. Вот индийская гамма. Са, ри, га, ма, фа, да, ни, са. Архитектура. Кажется, что они исчерпали все, что гений человека способен придумать. Величественные здания невыразимо смелого решения, конусообразные купола, минареты с мраморным кружевом, готические башни, греческие гемициклы, многокрасочный стиль. Все виды и все эпохи собраны там, носящие на себе знаки различных колоний, которые, эмигрируя, приносили с собой свои сувениры и свое национальное искусство. Таковы были результаты, достигнутые этой древней и внушительной брахманической цивилизации. Что можем предложить для сравнения мы? Что можем мы поставить рядом с такими величественными достижениями прошлого, что могло бы показаться таким грандиозным и возвышенным, что оправдало бы наше хвастовство о превосходстве над невежественной древностью? Какими карликовыми кажутся даже наши величайшие биологи и богословы рядом с открывателями геометрии и алгебры, конструкторами человеческой речи, родителями философии, первоначальными излагателями религии, адептами психологических и физических наук. Назовите нам любое современное открытие, и мы отважимся сказать, что не понадобится долгих поисков в истории Индии, чтобы отыскать там прототип этого открытия. Вот мы с полузавершенным переходом науки. Все наши идеи находятся в процессе нового приспособления к теории корреляции сил, естественного отбора, атомной полярности и эволюции. А тут как бы в насмешку над нашей заносчивостью, над нашими опасениями и отчаянием, мы можем прочесть, что сказал Ману приблизительно за 10 тысяч лет до рождения Христа. Первый зародыш был развит водою и теплом. Вода поднимается в испарениях к небу от солнца, а нас нисходит дождем. От дождя рождаются растения, и от растений – животные. Каждое существо приобретает качество своего непосредственного предшественника таким образом, что чем далее существо отдаляется от первичного атома своего ряда, тем больше он приобретает качеств и совершенств. Человек пересечет Вселенную, постоянно поднимаясь и проходя через скалы, растения, червя, насекомых, рыб, змеи, черепах, диких животных, скот и высших животных. Такова низшая ступень. Таковы необходимые преображения от растения до брахмы, которые должны произойти в этом мире. Греческий говорит Джаколио, всего лишь санскрит. Фиди и Пракситель изучали в Азии шедевры Даонтия, Романа и Ариавоста. Платон меркнет перед Джимини и Веда-Вьяса, которых он буквально копирует. Аристотель исчезает в тени перед Пурва-Миманса и Утара-Миманса, в которых можно найти все системы философии, переоткрытием которых мы теперь заняты, начиная от спиритуализма Сократа и его школы, скептицизма Пирона, Монтегю и Канта, вплоть до позитивизма Литре. Тех, кто засомневается в точности последующей выдержки, приведенной дословно, отсылаем к Утара-Миманса или Веданте Вьясы, который жил в эпоху, которая по брахманской хронологии относится к 10400 году до нашей эры. Мы можем только изучать феномены, проверять их и считать их относительно истинными, но ничто во Вселенной непосредством восприятия, непосредством индукции, ни при помощи чувств, непосредством рассуждений не в состоянии продемонстрировать существование первопричины, которая в каком-то отрезке времени породила Вселенную, потому науке не следует обсуждать ни возможность, ни невозможность существования этой первопричины. Итак, медленно, но верно будет реабилитирована вся античность. Истина тщательно отсеется и от преувеличений. Многое, что теперь считается вымыслом, может еще обернуться в очевидные факты, а факты и законы современной науки могут оказаться на свалке не оправдавших себя мифов. Когда сотни лет до нашей науки индийский Брахмагупта утверждал, что звездами усеянное небо бездвижное, что ежедневный восход и заход светил подтверждает вращение Земли на своей оси, и когда Аристарх из Самоса, родившийся за 267 лет до Рождества Христова, и пифагорийский философ Нисете, сиракузец, утверждали то же самое, насколько им люди поверили, пока не настало время Коперника и Галилео. И система этих двух выдающихся деятелей науки, система, которая революционизировала весь мир, как долго ей будет позволено оставаться в единой и безмятежной целостности. Разве у нас нет в настоящее время в Германии ученого, некоего профессора Шефера, который в публичных лекциях в Берлине пытается доказать, что первое – Земля неподвижна, второе – Солнце, только немножко больше, чем кажется, и третье – Тихо Браге был совершенно прав, а Галилео ошибался. А в чем состояла теория Тихо Браге? В том, что Земля стоит неподвижно, но в центре Вселенной, и что вокруг нее, как центра, оборачивается весь небесный свод в течение 24 часов. И, наконец, что Солнце и Луна, помимо этого движения, проходят по кривым линиям, присущим только им, тогда как Меркурий вместе с остальными планетами описывает эпицикл. У нас определенно нет ни малейшего намерения терять время и место в книге ни на опровержение, ни на поддержку этой новой теории, которая подозрительно похожа на старые теории Аристотеля и даже достопочтимого Беда. Пользуясь выражением великого Наполеона, мы предоставим ученой армии академиков самим перестирать семейное белье. Но мы, тем не менее, хотим воспользоваться таким хорошим случаем, какой предоставляет это отступничество, чтобы еще раз потребовать от науки ее диплом или патент на непогрешимость. Увы, не это ли есть результаты ее хваленного прогресса? Недавно, в силу фактов нашего собственного наблюдения, подтвержденных свидетельством множества очевидцев, мы робко рискнули высказать утверждение, что столы, медиумы и индийские факиры иногда левитируют. И когда мы к этому добавили, что если такой феномен происходил бы только раз в столетие, без помощи видимого механического воздействия, то это явилось бы проявлением закона природы, о котором наши ученые пока что ничего не знают. – нас назвали иконоборцами, а газеты обвинили нас в незнании закона тяготения. Иконоборцы мы или нет, но мы никогда не думали обвинять науку в том, что она отрицает вращение Земли вокруг своей оси и ее вращение вокруг Солнца. По крайней мере, два этих светильника на маяке Академии, как мы думали, будут содержаться в порядке и будут гореть до конца времен. Но вот появляется в Берлине профессор и выбивает из нас последнюю надежду на то, что наука может в чем-то быть точной. Цикл времени истинно дошел до своей нижайшей точки –